Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы» – подкаст, в котором я рассказываю, как комментируют актуальные события в YouTube, Твиттере, Телеграме и Фейсбуке. В этом выпуске речь пойдет о реакции соцсетей на приход в Россию штамма «Омикрон» и о том, что блогеры называют дипломатией подворотни в исполнении чиновников Министерства иностранных дел, в том числе Сергея Лаврова. Россия готовится к полномасштабной волне нового штамма ковида. О том, что омикрон уже пришел в страну, граждан предупредили Мишустин, Голикова, Собянин и даже Путин. Темпы роста заболеваемости в других странах не оставляют сомнений в том, что готовиться нужно к худшему. Алексей Живов.
Как зима в России всегда приходит неожиданно, так и штамм омикрон нагрянул нежданно-негаданно. С уверенностью можно сказать, что все ранее установленные рекорды заболеваемости будут побиты. Лучший без шуток менеджер ковидоборец страны мэр Москвы Собянин совершенно честно сообщил, что в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости вариантом омикрон. Свершилось. Гром грянул, а что делать условному мужику, кроме как перекреститься или другим способом обратиться к Всевышнему в зависимости от конфессии?
С другой стороны, многие верят, что новый штамм окажется безобиднее предыдущих и даже сравнивают его с прививкой. Такое сравнение приводит в том числе Ксения Собчак.
Я наблюдаю ситуацию с омикроном во Франции. И что могу сказать? Болеют все, но прям мало дней. Вообще не тяжело, нет смертельных случаев. То есть почти как прививка со взлетом антител. И тесты негативные уже через пару дней.
Многие страны уже меняют подход к коронавирусу, отмечает в стриме на своем YouTube-канале Дмитрий Колезев.
Становится очевидно, что при такой заболеваемости, при такой заразности и при этом при сравнительно легком течении, похожем на грипп, ковид превращается в то, что называется эндемическое заболевание. То есть в заболевание, в котором будут болеть, лечиться, жить дальше. И не будут к нему относиться как к особо опасному инфекционному заболеванию, не будет там всех этих костюмов химзащиты и всего прочего, не будет никаких строгих протоколов изоляции, когда один человек заболел, то значит все вокруг него там должны сидеть в карантине, и сам он потом не должен две недели выходить из дома. Сейчас эти все протоколы уже пересматриваются. Ну и Испания сейчас вот считается первой страной, которая как бы двигается, видимо, к тому, чтобы к ковиду относиться как к чему-то не столь страшному и не столь опасному, учитывая его смягчение.
С другой стороны, комментаторы справедливо указывают на то, что Россия – это совсем не Испания, где от коронавируса привито почти 80% населения. Иван Жданов.
С тревогой жду омикрон. В России только 46% привитых. Несколько знакомых просто купили сертификат. Если даже в моем круге общения такие есть, то какой же процент купивших? Кажется, что все может быть очень плохо.
Даже данные по другим странам, где привитых намного больше, не позволяют однозначно называть омикрон легким штаммом. Стас Натанзон.
В Британии число заболевших с момента прихода омикрона выросло в 3 раза, и число умерших тоже выросло примерно в 2,5 раза. Да, абсолютные цифры смертей там низкие, так как высокий процент вакцинированных, но доля умерших среди заболевших почти не снизилась. Это всем тем, кто думает, что омикрон – легкий штамм. Мощная волна заболевших в Британии началась в середине декабря. Волна смертей – в первых числах января. Соответственно, у нас, если волна омикрона начнется в конце января, февраль будет страшным – учитывая наш уровень вакцинации.
Особенно опасный фактор – то, что в России мало привитых именно в наиболее уязвимой возрастной группе, напоминает на своем YouTube-канале Майкл Наки.
Омикрон очень заразен. Омикрон хорошо пробивает прививку. И во многих странах от омикрона смертность ниже и меньше госпитализации. Но два важных момента. Ниже смертность не значит низкая смертность. Второе, меньше госпитализации не значит мало госпитализации. И того, и другого все равно много. Более того, мы пока видели это на примере только стран, где много привитых среди пожилого населения. В России очень мало привитых, особенно среди пожилого населения. Поэтому у нас омикрон может быть гораздо опаснее, чем во многих других странах. Омикрон приходит в Россию, омикрон сильно по России ударит. Мы видим рост заболеваемости сейчас, будет рост госпитализации. И Россия и так является лидером во всем мире по количеству людей, погибших от коронавируса. У нас это уже больше 1 000 000 человек, вдумайтесь в это. За 1,5 года 1 000 000 человек погибло. Не в целом погибло по стране, а погибло сверх обычной нормы. Да? И эта тенденция вряд ли утихнет прямо сейчас. То есть для этого нужно предпринять какие-то усилия.
И некоторые комментаторы уже сообщают, что начали использовать дополнительные меры защиты. Владимир Варфоломеев.
Почти 2 года пользовался масками, и вот теперь омикрон заставил купить респираторы. Хочется верить, что в итоге не придется осваивать общевойсковой защитный костюм.
В России тем временем до сих пор не принят законопроект о введении QR-кодов, которые должны были удержать непривитых и непереболевших от посещения общественных мест. Дмитрий Колезев.
Кстати, как там законопроект о QR-кодах? Его вроде как отправили на дополнительное обсуждение в регионы, а на самом деле просто убрали под сукно. Сейчас, видимо, придется доставать. Не получилось из-за омикрона живой вакцины, а обычные вакцины россиян по-прежнему пугают. QR-коды плохо, но как-то помогают.
Но рассмотрение законопроекта в очередной раз отложили, потому что он вызывает нешуточный народный гнев. Так что на дополнительную защиту со стороны государства россияне могут не уповать. Еще одна особенность омикрона – то, что он может вызвать так называемый естественный локдаун. То есть заболевших на пике может оказаться столько, что люди просто сами не будут выходить из дома. Это грозит отказом критической инфраструктуры. Некому будет работать на транспорте, в магазинах и, главное, в больницах, комментирует генетик Дмитрий Прус на канале Александра Плющева.
Что нам реально будет угрожать, это нарушение работы общественных структур, связанные с массовой заболеваемостью, с тем, что очень много людей, 10-20% людей, может одновременно отсутствовать на рабочих местах. Особенно это связано с здравоохранением, с транспортом, с общественными службами. Для общества в целом наибольший риск представляет, конечно, переполнение больниц. Каких именно разрушительных вещей мы можем ожидать? Это то, что люди могут оказаться без возможности получить медицинскую помощь не по ковиду, а по другим причинам. Особенно если это такие типы медицинского обслуживания, которые можно хоть на сколько-то недель отложить. Это то, что качество медицинского обслуживания упадет из-за недостатка персонала. Недостаток персонала образуется по двум причинам. Из-за высокой нагрузки на больницы, из-за того, что медицинский персонал первый испытывает высокую заражаемость омикроном и часто отсутствует на рабочих местах по очень простой причине – они сами реально больны.
Даже если окажется, что люди будут меньше умирать от омикрона, они могут начать умирать без медицинской помощи от других болезней, пишет журналистка МК Катерина Сажнева-Калугина.
У России свой особый путь убийства собственного населения. Омикрон у нас и не будет протекать легко. А как думаете, что случится со здравоохранением, если в день в Москве станет заболевать где-то под 30 тысяч человек? Кстати, обычная ежегодная норма при гриппе – напуганных и уверенных в том, что они умирают. Если скорые просто не станут брать трубки, такое уже было этим летом. Если свозить в больницу людей, где от коронавируса их будут лечить кардиологи, эндокринологи, гинекологи по одной и той же схеме Минздрава, которые периодически исключают одни лекарства, доказавшие свою неэффективность и небезопасность, и включают другие, пока еще не доказавшие оного. В больнице, где давно не проводилась чистка, больницы, похожие на огромные зоопарки инфекций, резистентных к любым лекарствам и антибиотикам, где люди лежат и дышат друг на друга своими и чужими вирусами и бактериями.
Но перспектива оказаться в больнице пока волнует блогеров меньше, чем перспектива нападения России на Украину и даже начала Третьей мировой войны. Об этом пойдет речь во второй части выпуска. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Привет! Это подкаст «Человек имеет право» и его ведущие – журналисты «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова
и Наталья Джампаладова. В подкасте мы обсуждаем, например, что делать, если по документам человека признали мертвым, а он жив.
Можно ли сесть в тюрьму за ремонт собственной бытовой техники и многое другое.
Мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей и почему он устроен именно так.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник и слушайте в привычном агрегаторе подкастов.
Слушайте подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В конце прошлой недели завершились переговоры США, НАТО и в рамках ОБСЕ, которые не принесли России желанных плодов. Кремль так и не получил гарантии безопасности, то есть обещание, что НАТО не будет расширяться на восток. В пятницу 14 января глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что терпению России пришел конец. «Запрягали мы очень долго, вот сейчас уже пора нам ехать», – сказал он и добавил. «Ждем, когда ямщик на той повозке нам ответит конкретно на наше предложение». Эти слова комментаторов немного озадачили. Андрей Мальгин.
Заметьте, устный ответ ямщика их не устраивает. Они хотят, чтобы ямщик ответил в письменной форме.
Сергей Митрофанов.
Тут еще странно, что ямщик с той стороны, и все ждут его команды.
Твиттер профессор Преображенский.
«Ямщику надо ехать. Нормальный ямщик. Едет. Ямщик Лавров. никуда не едет, орет другим ямщикам, чтобы письменно ответили на его требования.
Николай Травкин.
Дорогой вы наш, запрягли, и слава богу, в добрый путь. И не ждите, что вам ответят с той повозки. Дуйте с ветерком. А мы уж тут в России как-нибудь без вас и ваших гоп-соратников постараемся жизнь наладить.
Блогеры гадают, что слова Лаврова могут означать на практике. Большинство не ждет ничего хорошего. Михаил Шевелев.
Российская Федерация вынашивает планы не нападения на Украину.
Цель Кремля – поддерживать напряжение, чтобы цивилизованный мир пошел на уступки и сдал Украину Путину, уверен украинский журналист Виталий Портников.
Никакой дипломатии в сегодняшней встрече Сергея Лаврова с журналистами не было. Было очерчивание красных линий, которые опять-таки говорят о том, что в Москве не собираются соглашаться с суверенитетом Украины как таковым. Говорится о том, что Украина не может вступить в НАТО, это должно быть письменно зафиксировано в гарантиях Альянса. Говорится о том, что Украина не может иметь двусторонних военных отношений со странами-членами НАТО. И появление на Азовском море каких-то мнимых американских военных баз будет считаться для Москвы очередной красной линией. Говорится и о том, что участие каких-то западных советников в конфликте на Донбассе будет столкновением с русскими людьми. Никаких западных советников, которые готовы участвовать в военном решении ситуации с Донбассом, попросту говоря, не существует. Как и не существует, между прочим, намерений украинского политического руководства решать проблему Донбасса военным путем. Однако мы прекрасно понимаем, зачем Сергей Лавров проводит эту красную линию. Он фактически обозначает, что оккупированные территории Донбасса – это территория русского мира, русских людей. И любая попытка восстановить территориальную целостность Украины будет таким образом ударом по российским интересам. Это к вопросу о том, действительно ли Россия хочет восстановления этой территориальной целостности и возвращения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в состав Украины под любым формальным предлогом, в том числе и под предлогом исполнения Минских соглашений.
Следующим ходом Кремля должен стать ультиматум Украине, который та точно так же отвергнет, считает Альфред Кох.
Все-таки я не могу поверить в то, что отклонение Западом путинского ультиматума было для Кремля сюрпризом. Москва поставила этот ультиматум в такой унизительной и скандальной форме, что у меня складывается впечатление, что именно на его отклонение и был расчет. Теперь Путин может заявить: «Ну вот, я так и думал, нам не дают никаких гарантий безопасности. Наши предложения просты, понятны и обоснованы». А Запад не хочет нас услышать. Впрочем, это теперь не имеет значения. В таких условиях мы теперь сами будем решать, как нам обеспечить свою безопасность, без оглядки на кого-либо. Далее он поставит ультиматум непосредственно самой Украине и потребует от нее обязательства не вступать в НАТО. И если она откажется это сделать, то, сами понимаете, к чему я клоню, нас сознательно подталкивали, нельзя бесконечно испытывать наше терпение, мы не могли долго находиться в такой ситуации, жизненно важные интересы, на нашем месте было бы безответственно, нам не оставили другого выхода, безопасность наших граждан – высший приоритет, уничтожить очаг неприкрытой русофобии, протянуть руку помощи братскому народу, оказавшемуся заложником деструктивных сил и так далее».
Многие комментаторы уверены, что никакого вторжения в Украину Кремль на самом деле не планирует. Почему, поясняют на своем канале Латынина ТВ и в передаче «Код доступа» на «Эхе Москвы» Юлия Латынина.
Если Россия действительно вторгнется в Украину, как там расписывалось в якобы утекших документах, там с трех сторон, тремя тактическими группами, то ли 100 тысяч человек, то ли 200 тысяч человек и так далее, ну, честно говоря, тогда, после этого, власти Путина очень быстро придет конец. Не только из-за наложенных санкций, но и из-за того, что вторжение в Украину – это настоящая война с грабами на мой, и это настоящая война, против которой идет настоящее сопротивление. Не совсем понятно, какими именно рассказами, даже если по нам покажут очень много распятых мальчиков, можно будет обосновать танки, идущие по украинской земле. Но вот я еще раз стою на своем утверждении, что все это исключительно для виду, и что единственное, что может продавать Кремль сейчас, это свою непредсказуемость. Потому что когда там Лавров говорит, там мы мстим, и мстя наша будет страшной. Ну, какая она страшная, видно по рублю, который падает сразу после того, как Лавров это говорит. Или когда вице-спикер Госдумы Петр Толстой считает, что там Россия должна быть восстановлена в границах Римской империи, и страны Прибалтики и Финляндии сами приползут, осознав ничтожность своего положения.
И это еще не все безумные заявления российских чиновников. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров предположил, что для демонстрации решимости Россия могла бы нанести предупредительный удар ядерным оружием по полигону США в штате Невада. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала «Национальный курс».
Может быть, но я сейчас фантазирую. В запуск ракеты, одной из наших ракет по штату Невада в Америке, так сказать, и даже ядерный взрыв там на полигоне для демонстрации нашей решимости без согласия американцев. Ну, предупредив их, конечно, да, чтобы они не рванули в ответ. Тут важнее, есть ли решимость и возможность или нет.
Некоторые СМИ подали эти слова как призыв ударить по штатам ядерной ракеты, что вызвало в блогах оторопь. Андрей Десницкий.
Я не думал, что до такого доживу, честно.
Другие комментаторы напоминают, что Федоров – один из самых одиозных единороссов, автор безумных теорий заговора. Например, он утверждал, что пенсионную реформу россиянам навязывают из Вашингтона. С другой стороны, раньше такие идеи высказывал один Федоров, а теперь, похоже, понесло всех подряд, отмечает Наталья Геворкян.
Слушайте, а в высоких кабинетах и среди ретивой обслуги остались вменяемые или хотя бы не до конца спятившие?
Петра Толстого с тех пор уже одернули, написал в Телеграме главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал шуткой свои слова о грядущем восстановлении России в границах империи. Поправил Вячеслав Викторович своего мальчика.
Но спикер Госдумы Вячеслав Володин и сам высказывается довольно хлестко. В Телеграме он предложил США сесть за стол переговоров, пока такая возможность еще остается, и, сославшись на то, что у России есть некое сверхмощное оружие, призвал «не доводить до таких аргументов». Конец цитаты. Владислав Иноземцев.
Истерика уже просто тотальна. По Вячеславу Володину самое современное российское оружие является, внимание, инструментом диалога, который Россия пока не использует.
В том, что российскую дипломатию охватила истерика, уверен и колумнист Леонид Радзиховский. Об этом он говорит на YouTube-канале Ибрагима Рабаха.
Мне очень понравилась удивительно точная формула, ну, с моей точки зрения, удивительно точная формула, описывающая всю российскую позицию по переговорам с Соединенными Штатами в Женеве. Цитирую дословно. «Это своего рода нервный срыв. В бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить». По-моему, это не бог весть какая оригинальная, но абсолютно точная, вот такая фотографически точная характеристика российской политики в Женеве. Как известно, сказал это Лавров, это прямая точная цитата министра Лаврова, и я бы даже не списывал ее на знаменитую формулу «кто так обзывается, тот сам так называется». Ну, это, конечно, само собой. Но мне почему-то кажется, что Лавров прекрасно понимал, о ком он говорит.
На пресс-конференции Сергею Лаврову задавали вопросы, но внимание блогеров привлек только один – Николай Травкин.
Хороший вопрос задала Елена Черненко из «Коммерсанта» товарищу Лаврову. Накануне Нового года вы говорили, что отношения России и ЕС напоминают Камасутру, а сейчас утверждаете, что ЕС импотент. Что случилось за две недели? Дорогая Елена, неужели непонятно, что накануне Нового года товарищ Лавров отводил себе в Камасутре роль того, который всех, а после Нового года оказалось, что-то они все его?
На этом провалы российской дипломатии не закончились. Высказывания МИДовских чиновников вызвали панику на бирже и максимальное с весны 2020 года падение рубля по отношению к доллару и евро, комментирует на своем YouTube-канале украинский журналист Иван Яковина.
Оставшись ни с чем, ну вот российские дипломаты сумели лишь достаточно серьезно нагадить собственной экономике. Обвал на рынках начался еще вчера, когда МИД России заявил, что смысла в дальнейших переговорах с Западом нет, и намекнул, что Москва может разместить свои ударные ракетные комплексы на Кубе и в Венесуэле. Ну а в пятницу с целой серией агрессивных заявлений, наполненных странными какими-то метафорами, на пресс-конференции в Москве выступил сам министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также сказал, что Россия сейчас готова к любым сценариям в связи с угрозой санкций, подготовленных США на случай российского вторжения в Украину. Вот это уже был прямой сигнал рынкам, который как бы гласит: Путин санкций не боится, поэтому может на Украину и напасть. Путин, на самом деле, давайте честно говорить, действительно, скорее всего, санкций не боится. Ну что ему бояться, он-то голодать не будет. А вот инвесторы боятся. Поэтому После заявления Лаврова, вот этого заявления Лаврова, российские акции еще сильнее и быстрее начали падать в цене, а рубль на время упал даже ниже отметки в 77 рублей за 1 доллар США. Потом, правда, немножко поднялся, но был момент, когда он был ниже 77 рублей за доллар, этот курс. Заявления Лаврова, в общем, сделали свое дело. Несколько дивизий НАТО в полном обмундировании со всеми своими бомбами, ракетами, танками и пушками, я думаю, за один день не смогли бы причинить российской экономике настолько серьезный урон, насколько ее собственный министр иностранных дел сделал буквально одним заявлением.
Комментаторы констатируют, что российский ультиматум Западу пока имеет скорее обратный эффект и недоумевают, зачем Кремлю понадобилось идти на обострение отношений. Александр Морозов.
Кремль выкатывает письмо Западу с абсурдным требованием, и в результате мы наблюдаем небывалую консолидацию Запада в отношении Москвы. Ну, действительно, ведь 20 лет не было такого консолидированного, продуманного и политически четкого ответа. Зачем Путин вписывается с разбегу головой в этот забор? У многих ответ таков – Украина. Поворот произошел, потому что Украина вступает в НАТО, ну или более резкая форма ответа – Зеленский угрожает разгромить ОРДЛО. Но если ответ таков, то это ведь говорит о какой-то неадекватности Кремля даже в отношении собственных целей. Во-первых, ничего не изменилось в отношении вступления Украины в НАТО. Это та же риторика, что и была. Во-вторых, попытка военного решения проблемы Донбасса Киевом – это вещь не только бесполезная, но и откровенно вредная, потому что любая бойня сразу политически понизит глобальный статус Киева. В Европе не любят таких решений. Все это хорошо понимают и многие московские политические эксперты. Так спрашивается, зачем Путин выкатил этот ультиматум, который работает исключительно на консолидацию Запада и сильно помогает Украине, поскольку фокусирует всех на необходимости политической и военной поддержки ее независимости. Как сформулировать бонус, который Путин получает от этого удара головой о забор?
Россия пытается сделать вид, что она ничем не отличается от СССР. Однако на самом деле это совсем не так, отмечает на своем YouTube-канале украинский журналист Тарас Березовец.
С одной стороны, это попытка вывести США в рамки диалога двух сверхдержав, как Россия хочет себя видеть. Те переговоры, которые традиционно во времена холодной войны проходили без участия любых других западных союзников. Это был диалог на высшем уровне между руководством СССР и Соединенных Штатов Америки. Лавров таким образом пытается повысить искусственно статус России до статуса сверхдержавы, которой Россия, конечно, в ее нынешнем состоянии не является. А с другой стороны, вторая задача – это унизить все остальные члены НАТО. В первую очередь, новых членов НАТО, тех, кто вступил в конце 90-х, начале 2000-х годов. То есть все эти Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Румынии, Болгарии, Чехии, Словакии, Венгрии. Вот всем вам Сергей Лавров передал сегодня такой большой и жесткий, как он думает, российский дипломатический привет из подворотни.
Кремль явно не посчитался с вероятностью того, что Запад последует его примеру и начнет предъявлять России ответные ультиматумы. А это вполне может случиться. Анатолий Несмеян.
НАТО, пойдя на обострение, мало что теряет. Даже локальная война на чужой территории его вряд ли испугает. А вот приобрести НАТО может многое. Размещение военной инфраструктуры Альянса на Украине ликвидирует предмет шантажа. Нечем будет шантажировать. Какая разница, примут Украину в НАТО или нет, если на ее территории будет развернута натовская инфраструктура? Если Кремль утрется, а вероятность этого как раз очень велика, то позиции путинской клики упадут до невероятно низких уровней. А я чё? Я ничего. В общем, шантаж, который так любят в Кремле, штука обоюдоострая. До какого-то предела его будут терпеть, но когда этот предел будет выбран, вполне рационально решить проблему раз и навсегда. Да, с некоторыми рисками. Но любое решение несет в себе риски. Хуже ничего не делать и не решать.
Лилия Шевцова.
Россия может шалить, когда твердо знает, что оппонент будет действовать по протоколу. А если они начнут нас копировать, ведь Москва упорно доказывает Западу, Россию нельзя переубедить дипломатией. Поэтому у американского переговорщика Венди Шерман не было шансов договориться с замминистра Сергеем Рябковым. Если Россия все же докажет, что эскалация эффективнее, для нас начнется парк юрского периода. Сейчас, когда Америка сказала России «нет», а Москва отказалась от компромиссов, возникла пауза. Кремль ожидает контрпредложения от США и НАТО. Но ведь все уже сказано. Пауза нужна президенту Путину, чтобы решиться. Мы подошли к черте, за которой либо российское возмездие за отказ играть в ее игру и прыжок в пропасть, либо отступление. Но ведь отступление всегда унизительно, не так ли?
США уже объявили, что в случае полномасштабного вторжения в Украину Россия подвергнется серьезным санкциям. Причем направлены они будут в том числе персонально на президента Путина. Наконец-то Кремль удостоился подобающего ответа, комментирует Александр Кушнарь на канале Ньюсайдер.
Вот Соединенные Штаты сейчас прямо говорят России. Они сделают ей очень больно, и изменившаяся риторика, и готовность сделать больно. И самое главное, реальные, подготовленные 18 сценариев в зависимости от того, какой уровень эскалации может позволить себе Россия в отношении Украины, это тоже симптом нашего времени. И оказалось, что прошлые схемы Владимира Путина, когда он до небес поднимает ставки, прочерчивает какие-то красные линии, подносит нож к горлу Украины, намекает на асимметричные меры, вроде масштабных кибератак или перерезания кабелей в том или ином водном регионе, вот это все перестало работать так, как работало раньше, и вызывает ровно противоположную реакцию в сравнении с той, которую ожидали в Кремле.
Глава российского парламента Вячеслав Володин написал, что нападки на президента Путина граждане России воспринимают как оскорбление нашей страны. Против санкций в отношении Путина выступил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Комментаторы между тем ерничают. Михаил Шнейдер.
Введение санкций в отношении президента России будет запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений, заявил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Приравнять к богохульству.
К сожалению, расплачиваться за российскую внешнюю политику будет не только личный президент, но и все россияне, напоминает на своем YouTube-канале оппозиционный политик Дмитрий Гудков.
Российская дипломатия больше не обеспечивает мирного взаимодействия с окружающим миром. Наружу из нашей страны торчит такая злобная медвежья морда, она в лучшем случае травит хохмы, в худшем устраивает провокации, заметает следы преступлений и будто специально отталкивает от себя другие страны, выставляя нелепые ультиматумы. А нести издержки за все это приходится нам с вами. Но главное, что мы должны понимать, это продлится до тех пор, пока мы будем это им позволять.
Главным образом хотелось бы, чтобы это продлилось не дольше, чем наша собственная жизнь, пишет Кирилл Ляц.
Очень жаль тех, кто умирает сейчас, не дожив до конца путинской эпохи. Это как прийти в кино, долго смотреть «Фитиль», но так и не дождаться самого фильма. Мне очень хочется дождаться.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!